Когда я закончил школу?
Окончил.
Ты так мастерски объясняешь?
Мастерски.
Ты дашь мне озвучить мою мысль?
Выразить.
С этими редакторами говорить невозможно.
Редакторами.
Говорит Москва, говорит правильно. Авторская программа Евгении Фоминой. Русский язык. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
12 часов 6 минут в Москве. Прямой эфир. Это «Русский язык» на радио «Говорит Москва». Меня зовут Евгения Фомина. Я очень рада вас приветствовать. Да, вот звук в телефоне не выключила. Такая вот я чудесная женщина. Итак, друзья мои, что мы с вами сегодня будем обсуждать? Мы будем обсуждать с вами словарный запас. Какой у вас словарный запас? Как его сделать больше? Или, может быть, не надо делать больше? Кто же вас знает? Вдруг он у вас и без того достаточно огромен для того, чтобы его не надо было никак улучшать? Так скажем. Господи, зачем у такая у Екатерины Звягинцевой здесь такой, в таком страшном размере все происходит? Непонятно совершенно. Ну ладно. Итак, друзья мои, наши координаты. Плюс 7-925-48-94-8. Это номер для ваших смс-сообщений. Телеграм говорит МСК-бот, латиницы в одно слово. Прямой эфир 7-3-7-3-94-8. Пожалуйста, звоните, давайте с вами рассуждать о том, как его подсчитывают. Вот, пожалуйста, первый же вопрос от Смит. А как его подсчитывают? Существуют специальные тесты, Смит, которые нам помогают подсчитать этот словарный запас, сделать его, как бы это сказать-то, господи, ну, в общем, посчитать. У меня такой, кстати, уже открыт, если вы позвоните, будем с вами сейчас тихонечко играть. Я сегодня проверила, разные есть тесты, они, знаете, с большей или меньшей, точностью определяют ваш словарный запас. Но смотрите, существуют определенные нормы. То есть если вы ребенок, который идет в первый класс, в начале первого класса, 1 сентября в первом классе, у вас должно быть около 2000 слов в активном словарном запасе. Излишний словарный запас превращается в во что? Рамси Болтон, будьте как-то изящнее в ваших выражениях. Вдруг это что-нибудь неприличное? Так вот, 2000 слов у школьника, который идет в первый класс. Когда он школу оканчивает, у него словарный запас должен быть активный словарный запас. Не менее 5000 слов. А еще лучше, чтобы он был где-нибудь так 1010. Вообще у человека с высшим образованием 10-12 тысяч слов – это его активный словарный запас. То есть те слова, которые он использует постоянно. Есть еще пассивный, так называемый, тот самый, который вы слова знаете, но не используете каждый день. По разным причинам. Может быть, потому что они далеки от той сферы, которой вы занимаетесь. Может быть, потому что это слова там с какого-нибудь высокого штиля или, к примеру, сниженная лексика, которую вы тоже стараетесь не использовать, потому что вы сильно порядочный человек. Вы же. Это же не значит, что вы не в курсе существования таких слов, правильно? Но вы их не используете. 7373-94-8, телефон прямого эфира. Ну-ка, давайте, здрасте.
Доброе утро, Женечка. Доброе. Прямо с самого утра слушаю, как вы новости читали.
Ой, какая прелесть. Спасибо, здрасте.
Да, зовут меня Светлана.
Да, Светлана.
Вот, а по поводу, собственно говоря, набора слов, хорошо бы много читать свою литературу, потому что у каждой нации есть свой код, да? Если мы пошутим на каком-то французском языке, идиомы, да, есть у каждой страны свои идиомы. Кто-то что-то поймет, кто-то не поймет. А потом слов много знать можно, но надо их правильно использовать. То есть знать падежи.
Это даже правда.
Когда английские дети учат, вот, да, начинать на ребенка в 3 года, начал учить. Да, они слова знают, но надо быстро ответить на вопрос диктанта, да, там, сообразить быстренько. Вот, и как-то согласовать, или как-то... Вот у нас же многие политики говорят, о чем непонятно.
Угу. Так, это правда, да. Это, помните, обезьяний язык у Зощенко был по этому поводу, очень хороший рассказ, да, где он использует самые-самые разные слова, совершенно не понимая их значения. Вот это вот, кворум-то подобрался, да, ой, такой кворум был, вообще огонь. Что-то в этом стиле. Спасибо, Светлана. Что у нас еще есть из сообщений? Я, кстати, загуглила сложное слово Рамси Болтона, только, да, желание казаться умнее, чем ты есть при использовании редких слов. Это... каптокмия, только я не знаю, как правильно поставить ударение, я уже загуглила, но не могу найти, почему-то никто не проставляет здесь мне ударение по этому поводу. Есть более, кстати, изящное выражение, чем вы прислали. Знаете что? Это изъявление человека порождать эффект на других людей, и с использованием употребления редких слов. С использованием употребления. Господи, кто автор этого определения? Просто вот найти его и прям оторвать что-нибудь. Руки или язык, например. Не знаю. 7373948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-94-8. И телеграм говорит МСК-бот, латиницей в одно слово. Кстати, наш телеграм-канал радио говорит МСК, там точно есть слова, которых вы, может быть, не знали ранее. И думаю, что он вам очень здорово поможет. У Эллочки-людоедки было всего 30 слов употребления, ничего, справлялась. Ну, 30 слов постоянных и еще некоторые, как вы помните, бытовые, которые она использовала просто так вот постольку-поскольку. Вот. Кот написал мне мурмур, ну, кот, я не знаю, могу я вам ответить мурмур. Мне кажется, вы слишком фамильярны. Вы знаете значение слова фамильярный? Итак, давайте, вы сейчас кто-нибудь мне будет звонить, а я вам буду задавать вопросы из-за классного вот этого словарного теста. Он мне понравился, там интересные есть слова. Знаете, как определяется с помощью этих тестов? Во-первых, вы должны сказать, знаете или не знаете вы слово, которое существует. А чтобы вы были честным и внимательным, и чтобы вас никто не поймал на, ну, так знаете, на жульничестве. Потому что как они проверяют, знают вы или не знают? Там они специально используют слова несуществующие. Вообще никакие. И вроде бы, да, и это слово я знаю, и это слово я знаю. А не можешь ты его знать, потому что нет его вообще никакого. Вот такие вот тесты специальные на внимательность и на честность, они очень помогают определить реальный уровень вашего словарного запаса. Более того, там, знаете, периодически знаешь слово? Да, знаю. А потом вдруг бац, и такой легенький тестик. А что это слово, собственно, означает? А вдруг вот, а ты и не знаешь вовсе даже, а только говоришь, что знаешь. А сам ошибаешься. Надо опять начать преподавать в школе латыни и греческий. Многие корни оттуда, что 92-й пишет. Многие корни оттуда, я вам даже больше скажу, сколько их конкретно. 5000 корней в основном в русском языке используются. Это вот активный словарный запас, активный лексикон всего русского языка составляет всего 5000 корней. На самом деле слов, конечно же, гораздо больше. Мы понимаем, что и 50 тысяч слов, и некоторые словари включают там в себя 37 тысяч слов. Бывают гораздо более масштабные работы, которых уже от 100 тысяч. Но корни, именно те, которые мы используем постоянно, регулярно, в бытовой речи, в частности, не в профессионализме, никакие-никакие-то редко употребимые слова или устаревшие, к примеру. Вот их около 5 тысяч. 7373948, я, кстати, в школе была латынь, не знаю, как мне это в жизни помогло, я тут случайно нашла учебник по латыни, подумала, боже мой, какая прелесть. 7373948, слушаю вас, здравствуйте, алло.
Алло, здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Меня зовут Арсений.
Да, Арсений.
Мне очень интересно узнать все-таки вот, какой у меня словарный запас, меня прям заинтриговали.
Давайте, первое слово в моем тесте, которое я открыла, это слово «шаббат». Знаете вы его или не знаете?
Да,
вы можете считать,
да,
что вы его знаете, да, только если можете дать хотя бы одно определение.
Это суббота иудейский, в шаббат работать нельзя, иудеи в этот день посвящают служению Богу.
Прекрасно, замечательно совершенно. Следующее слово «бритер».
Бритер – это дуэлянт, забияка, это слово все-таки такое же, наверное, немножко устаревшее.
Устаревшее, да. Вот следующее слово, я не знаю такое слово, вообще не уверен, что оно существует. Полинодия или полинодия. Вот, и я тоже не знаю. Полинодия. Они специально придумывают слова, чтобы нас с вами запутать, поэтому вполне возможно, что его вообще не существует. Вот можем, кстати,
вот,
проверить, есть такое слово или нет, господи. Как хорошо, что есть интернет, и можно все моментально проверить. Полинодия, существует такое слово, это род стихотворения в гревности, в котором поэт отрекается от сказанного им в другом стихотворении. Давайте пойдем дальше, послушаем кого-нибудь другого. Ну, смотрите, из трех слов два вы знаете, угадали их значение. Точнее, знаете их значение. Вы молодец, мне кажется. Давайте еще. Давайте, да. Где этот тест? Ой, все потерял. Очень много вкладок открыто от волнения, видимо. Ну, где мой тест? Вот он, да. Не знаю, полинодию. Демантоид.
Демантоид?
Да, как думаете, нет, существует такое слово или нет, не существует?
Про полинодию у меня были еще сомнения, все-таки начало поле, а вот...
Она палинодия. Палинодия. Да. Демантоид на самом деле, слово называется. Да, демантоид – это от немецкого слова диамант, то есть алмаз. Это прозрачная, имеющая зеленые и желтовато-зеленые оттенки, ювелирная разновидность минерала группы граната. То есть это зеленый гранат. Помните, как у Куприна в его гранатовый браслет. Да, вот один из гранатов, который был в этом браслете, был зеленого цвета, если вы помните, очень редкий. Вот он называется демонтоид.
Да, действительно, не знал такого слова.
Вот, и я тоже не знала. Спасибо, спасибо. Я, кстати, у Куприна не помню, чтобы там звучало слово демонтоид. Но теперь мы знаем, что оно есть. Интересно, мне это как-нибудь поможет? Я вообще запомню это или это так, знаете, поиграть немножечко? Алло, здравствуйте, слушаем вас.
Добрый день.
Добрый. Очень плохо слышно.
А, я могу говорить?
Да, вы в эфире.
А, милая Женя, да?
Да. Не знаю, насколько милая, но Женя точно.
Простите, ради бога, а какое образование вы имеете?
Высшее. Гуманитарная. Я окончила факультет журналистики МГУ.
А, чудесно. А, дело в том, что я тоже закончила факультет журналистики, но другой.
Странно, вы не можете закончить никакой факультет журналистики, потому что окончить можно только, ну, в смысле, факультет или университет, или школу можно только окончить, а не закончить.
Прекрасно. Ваши заставки имеют место быть. Вы сразу вычленяете эту сознательную ошибку. И литературный институт имени Горького. Так что вы можете задавать вопросы. Мне хотелось бы, чтобы результативно было.
Давайте попробуем. Почему? Это любопытно. Так, демонтоид мы уже обсудили. Следующее слово – парасанга. Существует оно или нет? Впервые его вижу, честно.
Пара – это приближение около, вокруг. А вот что касается санга, вызывает определенного рода сомнения. Жень, а что касается вот этой задачи, для чего вы задаете эти вопросы?
Мы просто играем. Просто играем со слушателями, просто немножечко обсуждаем и вообще обсуждаем словарный запас. Насколько это важно? К примеру, насколько нам может быть важно знать слово парасанга? Оно, кстати, не существует в природе. Вот есть еще вариант парасанга, это одна из мер персидской длины, но такое, знаете, очень сомнительно, что оно существует в словаре, к примеру, там в словаре Ефремовой оно есть, а вот в русском толковом, в большом толковом словаре нет.
Милая Женя, извините, я воспользуюсь эфиром, чтобы к вам обратиться с нижайшей просьбой.
Ой,
осторожно. Уверяю вас. А, поскольку необходимо, безусловно, все наши усилия направить на то, чтобы по определенной степени, я думаю, нужно, просто необходимо в настоящем консолидировать общество. Но что же касается, например, языковых норм, то, между прочим, также, может быть, в форме игры или еще какие-либо вы выберете варианты. Ну, необходимо, мне кажется, потому что правильность речи сейчас страдает. А современный русский литературный язык, вы помните, да, язык нормированный. И в своем употреблении он, конечно, всегда подчинен.
Совершенно справедливо. Поэтому мы вот здесь вот с вами и собираемся здесь, в программе «Русский язык». Не звучало, говорит 123-й. Что не звучало 123-й? В моей заставке «закончить и окончить» эта форма у меня звучала в заставке, действительно. Только не имеет места быть, конечно же, это, как известно, контаминация, то есть смешение двух фразеологизмов имеет место и имеет быть. Имеет место это то, о чем мы говорим в настоящем, а имеет быть это форма будущего числа, поэтому не надо смешивать эти два выражения. Очень распространенная ошибка, кстати. 7373948, слушаю вас. Здравствуйте, алло. Алло.
Здравствуйте, Евгения, Виталий, Подмосковье.
Да, Виталий.
Спасибо вам большое за передачу и за активное ведение Инстаграм, очень интересно. Вы знаете, по-моему, вы об этом говорили, и, по-моему, даже не раз. И об этом говорил давно там Артемий Лебедев и многие другие об этом писали и говорили. Но недавно мы как бы с друзьями это обсудили. Ну, как-то упомянул я о том, что в деловой переписке уже давно и даже в корпоративной этике, по-моему, в некоторых там правилах больших компаний сказано про «вы» с маленькой буквы всегда. Ну, кроме официальных писем, которые имеют именно официальный статус, то есть бумажное какое-то письмо или уведомление в виде, знаете, там,
сканов. Да, или это, обращение к президенту или да. Кому-то ему равным.
Да, вот мы с вами на одной волне, мы это понимаем. И мои друзья, там, примерно моего возраста, то есть 30
То есть молодые люди.
Говорят, ты что, нас же учили, вы это всегда, когда обращаешься к единственному числу, тогда с большой. Иначе это признак неуважения. И если ты уважаешь, то всегда пиши «вы» с большой. И я помню это, конечно же, из школьной программы сам, но я помню, как это вдруг в моей голове поменялось, но цепочку вот этих событий, которые поменяли, я уже не могу восстановить. Потом я начинаю искать, значит, первоисточник, который, ну, не первоисточник, вернее, А что мне вспоминается, чьи публикации? Нахожу старую статью Артемия Лебедева, где он очень ярко объясняет, кто такие люди, которые пишут там большой...
Осторожнее, осторожнее, пожалуйста, я прошу вас.
Я фильтрую. Вот, и он приводит письмо Розенталя, и там, в скане этого письма, сказано, что да, там вы, ну, может, вы сейчас, Евгения, меня поправите, но суть, насколько я понимаю это письмо, в том, что вы допустимо писать с маленькой буквы, пишите с маленькой, там никто вас типа не убьет, но вот там при личном обращении в официальном письме, типа там с большой буквы. И тут я вот думаю, когда писал это Розенталь, он ведь имел в виду личное обращение в письме, в любом письме, которое ты пишешь, ну, в бумажном письме, тогда электронных не было. А почему же тогда в, ну, для электронных мы приняли, что с маленькой буквы нужно писать? И тут я вот не смог друзьям своим объяснить, что, ну, это правильно, а с большой везде, выкать с большой, это какой-то моветон. И это, понимаете, когда я им объясняю, что если мне там по моей работе приходит письмо, где 10 раз встречается вы с большой буквы, мне хочется его удалить и плюнуть просто в монитор. Мне
потому кажется, что у вас есть, ну, вкус.
Это лестность, это лестность какая-то такая, нарочитая лестность, я это вижу.
Они да. говорят,
ну слушай, ну это вкусовщина, но это же никак не относится к русскому языку. Может, тебе не нравится какое-то слово, это не значит, что русский язык его там запретил. Тебе не нравится там какое-то, ну я не знаю, ну определенная фраза, слово или там обращение к женщине, как там, я не знаю, знаете, как говорят там, иногда, кстати, к женщинам обращается женщина, и они оскорбляются. Какая я вам женщина? Ну, а, ну собственно, да, ты женщина. Вот. И на таком примере, как вот некоторые женщины оскорбляются, что к ним обратились женщина, так ты, ну, это обращаясь ко мне, мои друзья говорят, так и ты сейчас оскорбляешься, когда вы с большой буквы. Это чистая вкусовщина, и ты не лучше, что
женщина, которая хороший пример. Хороший, я вас поняла. Вот.
И вы знаете, я заткнулся и думаю, надо спросить Фомину.
Я, на самом деле, точно так же, как и вы, не могу объяснить, почему. То есть я разговаривала с уважаемыми людьми, у которых есть точно такая же позиция, как у меня. Там, в частности, например, с Владимиром Пахомовым, главным редактором сайта Грамота.ру. Он считает, что немножечко, потихонечку у нас есть правила, которые меняются. И это, знаете, это как босоножки на колготке. Ну вот не носят. Вот кто сказал, что нельзя? А почему мне запретили носить босоножки на колготке? Это вкусовщина, это полная ерунда.
Да, ну вот мы с вами знаем. Кажется, такие вещи прописаны. Возможно, я ошибаюсь. Но мне кажется, такие вещи могут упоминаться в этикетах там международных или каких-то локальных в странах, как принято и не принято там прийти в общество и так далее. Эти вещи ведь... Ну, я очень далек от этикета, но как-то интересовался.
Да нет, это не этикет, это мода. Вот точно, про босоножки нигде не написано, но все знают, что не надевают босоножки на колготки. Сандалии с носками не носят. Ну, как-то так случилось по жизни. Ну, это забавно очень. Вот мне кажется, что история с «вы», она такая же. Вот просто интуитивно вы понимаете, что это... Ну, это прям излишество какое-то. Знаете, как очень часто люди думают, что можно использовать кавычки тоже интуитивно, что называется. Вот тебе кажется, что здесь поставить кавычки, чтобы подчеркнуть там несуществующее значение, там вышел, вот встреча прошла на полях саммита G20, вот как сейчас, да, у нас Лавров встречается там с главами иностранных ведомств других стран, да, на полях саммита G20. Это уже устойчивое выражение, не нужно заключать его в кавычки, хотя многие продолжают это делать, потому что они же на самом-то деле не в поле стоят, правильно? Вот вам эти кавычки будут резать глаз, вы будете за них цепляться, точно так же, как за слово «вы» с большой буквы. Оно обращает на себя внимание, оно притягивает к себе лишнее внимание. На мой взгляд, я просто так чувствую. Объяснить пока не могу, это пока что еще нигде не зафиксировано, но это изменение, к которому мы потихоньку идем.
Да, да, да. И мои друзья, кстати, вот мы ровно, у нас такой же диалог и такие же какие-то объяснения с моей стороны были, на что мои друзья говорят, именно для того, чтобы обращать внимание на слово «вы» и что оно с большой, мы так и пишем, как бы подчеркивая.
Послушайте,
уважение.
Вам когда-нибудь звонят банки какие-нибудь или другие холодные звонки поступают?
Знаете,
они вам говорят?
Банки, они говорят на вы, в каждом вы, и я обязательно имя отчество.
Имя отчество. Да, вот они говорят.
Здравствуйте, Виталий Владимирович и так далее. Это повторяется много раз, это безумно.
Да, и когда они вам уже... Виталий Владимирович, был ли полезен вам наш звонок? Да. Спасибо вам большое, Виталий Владимирович. Мы обязательно вам перезвоним, Виталий Владимирович, на следующей Виталий Владимирович неделе. Виталий Владимирович.
А следующий момент, который вот мы сидели это обсуждали, и тут мне приходит сообщение, знаете, такого характера в Facebook, там, я там занят на рынке криптовалют, а вы не хотели бы присоединиться, ведь вам это обеспечит пассивный доход.
И все с большой буквы.
И я говорю, насколько, вот понимаете, я уже вижу в современном мире, когда вот это выканье как бы нарочито уважительное, то есть я не требую, чтобы меня уважали с большой буквы «вы».
Не надо так сильно уважать.
Знаете как? Нет, я говорю, уважай меня по содержанию, а не по форме. Содержание вот этого сообщения мошеннического про рынок криптовалют, присоединись и так далее, это само по себе, ну, содержание меня не, как бы унижает и не выказывает уважения. Но это содержание, вот это мошенническое, облечено в такую уважительную форму с выканьем на большую букву. Я говорю, ну вот
да.
Это меня заставляет отворачиваться от «вы» с большой буквы. Жень, спасибо вам.
Спасибо вам, спасибо вам, Виталий. Виталий Владимирович.
Повлиять на то, чтобы это... норма каким-то образом закрепилась и была объяснена, то...
Мы с вами работаем над этим. Мы работаем. Спасибо вам. Это правда. На полях это не место. Это выражение значит в кулуарах, то есть за рамками официальных мероприятий, пишет Юстас. Да, но если вы пишете «на полях» в кавычках, это все равно ничего не означает. Есть такое выражение, как «на полях» какого-то форума, есть такое выражение, как «на полях» еще чего-то. Это не переносное значение, это одно из значений слов. Слово, понимаете, как если бы вы бы сказали, что слово «лук», к примеру, это только если он репчатый. А вот если лук, из которого стрелять, тогда его, пожалуйста, будьте столь любезны, в кавычки берите, потому что это другое значение. Нет, ничего подобного. Есть выражение у русских слов, и такая есть особенность, есть много разных значений. Вот как раз мы сейчас с этим тестом с вами отвлеклись просто на беседу с Виталием, с этим тестом. Там хотя бы одно из значений слова вы должны были бы угадать или знать. И точно так же мы понимаем, что у очень многих слов много разных значений. Они там, знаете, бывают разнесены по разным словарным статьям, если значения очень далеко друг от друга находятся. Либо они все в одной словарной статье находятся, и тогда значения более или менее близкие, но все равно так отличаются немножечко друг от друга. Вот с полями то же самое. Юстас со мной согласен, спасибо, я очень рада. У друзей приехал знакомый француз изучать русский язык, так он в восторге от доброжелательности русского и русских, и позитивности русского языка. 305-й нам сообщает. Доброжелательность русских? Он точно в Россию приехал, 305-й. Вы прямо удивляете меня. Итак, не могу припомнить слово «демонтоид» у Куприна. Сори, но, по-моему, не звучало там. Давайте потом проверим. Не сейчас, не в прямом эфире. 7373948. Продолжаем наш увлекательный тест. Здравствуйте. Алло.
Добрый день.
Да. Идем дальше?
Да, очень важно, конечно, сказать о том, что у нас на уровне телевидения, конечно, все очень сильно хромает в плане грамотности. И лексикон депутатов, и деятелей культуры.
Они стараются.
Очень низкие.
Они стараются.
Не видно, чтобы они старались. Стараются для чего? Чтобы опустить планку русского языка ниже плинтуса.
Обратите внимание, когда Владимир Путин только-только вступил в должность, он говорил «обеспечение», а потом научился и стал говорить «обеспечение».
Ну, на уровне...
На уровне Путина!
Ну, нет. Путин-то его все-таки не ругается в прямом эфире матом и все-таки использует нормативную лексику. А наши
еще бы не хватало.
Звезды, вы представляете, что там творится? Там Первый канал взять тот же самый, Малахова.
Давайте одного. Не будем коллег обсуждать, тем более, что Андрей Малахов не работает на Первом канале уже, но это не важно. Давайте, знаете ли вы слово «тезаврация»?
Нет, такого не знаю. Я думаю, что такого слова не существует.
Не думайте, что не существует. А я уже загуглила и проверила, я тоже его не знала. Оно существует, это означает либо изъятие драгоценных материалов, металлов и монет и банкнот из обращения с целью накопления, либо, собственно, сам процесс накопления ценностей. Вот такой вот
удивительно. У вас сегодня все посвящено драгоценностям и бриллиантам.
Я не знаю, видимо, мне повезло.
Это, знаете, как-то туда вы.
Это потому, что мы только что с Сергеем Корозой обсуждали поход в Большой театр. Я говорю, Сергей Короза, вот пойдем мы с тобой 31 декабря, например, на Щелкунчик, а мне и надеть нечего, бриллиантов у меня нет никаких таких вот до плеч, чтобы... Он говорит, ну я не знаю, вот видите, сейчас у нас все про...
Ну, бриллианты сейчас к минимализму, не надо, я думаю, бриллиантов надо о минимализме.
Ну, в Большой театр, в Большой театр. Давайте следующее слово, Катя. Котерия, если оно существует,
еще
конечно.
Раз простите, я не расслышал.
Котерия, котерия.
Котерия, котерия. Думаю, что не существует такого слова.
А ведь тоже существует эта партия или кружок лиц, преследующих какое-нибудь что? Какие-нибудь тайные ценности, цели. Котерия называется. Цели они преследуют. То есть какая-нибудь там Opus Dei, это, знаете ли, котерия или масоны.
Ой,
тоже будут, будут котерия. Спасибо вам большое. Я вынуждена вас прервать, там уже 12:30 новости.
Говорит Москва, говорит правильно. Авторская программа Евгении Фоминой. Русский язык.
12:36 в российской столице. Меня зовут Евгения Фомина, это «Русский язык» на радио «Говорит Москва», и мы сегодня с вами обсуждаем запас слов. Ваш запас слов, мой в то же время запас слов. Знаете, не самый, надо заметить, большой. Катерию-то я не знаю, и этот, как он назывался, я уже забыла. СМС-портал +7 925 48 94 8, телеграм, говорит МСК-бот, латиницей в одно слово, прямой эфир 7373 94 8. Любопытно, кстати, что в среднем у человека запас слов, его и активный, и пассивный, ну, активный в особенности растет в детстве и в период обучения в школе, а пассивный максимально увеличивается где-нибудь так лет до 25, может быть, даже чуть ранее, в общем, пока он в университете учится. Когда он завершает свое образование в университете, его запас слов с каждым годом пополняется все меньше и меньше. То есть он не становится меньше, конечно же, не уменьшается, но если ты слово какое-то знаешь, ты его уже вряд ли забудешь. Но, тем не менее, уже в такой пропорции, в таких количествах увеличиваться запас слов не будет. Поэтому после 40 лет вообще уже никак не будет ничего увеличиваться. Вот так вот, знаете, никакая жизнь там не начинается. Так что, друзья мои, если вдруг вы еще пока что немножечко моложе, а даже если и старше, то все равно заставляйте как-то себя и расширяйте свой словарный запас, увеличивайте. Вы еще тест по латыни проведите, говорит Михалыч. О, это я тоже могу тест по латыни провести, только я сама ничего не помню. Это довольно сложно. Эти слова умерли уже настолько давно, что ввести их в оборот невозможно в современном мире, пишет Михалыч. А мы их не вводим в оборот. Дело же не в этом. Дело в том, что вы их знаете или не знаете. Вы можете не употреблять большое достаточно количество слов, но вы их знаете, они хранятся у вас в голове, и если что, вы как блеснете, ого-го, как получится. Чтобы пойти на Щелкунчика, бриллианты придется продать, говорит Анна Зарай. Да не то слово, Анна. Я уже посмотрела. 115 тысяч билет в партер на Щелкунчика на 31 декабря на одного человека. Пожалуйста, за 230, да, я правильно посчитала? За 230 тысяч надеваем бриллианты, если есть, конечно, и идем культурно. Ты же понимаете, еще надо надеть что-то подходящее, а то ведь не пустят в Большой театр-то. А когда это обращение по имени с отчеством стало устаревшим? 135-й спрашивает. Почему устаревшим? 135-й совершенно не устаревшее. Мы говорили с Виталием о том, как это раздражает, когда обращение по имени-отчеству тебе вставляют в каждую фразу. Каждая последующая фраза начинается с этого обращения. Да даже если бы там было бы просто по имени, все равно бы тебя это очень сильно раздражало. 135-й, вы получили исчерпывающий ответ на мой вопрос? 135-й. Вам понравился ответ на мой вопрос? 135-й. Вы будете задавать еще какой-нибудь вопрос? 135-й, спасибо. 135-й, я надеюсь, что вы обязательно еще обратитесь в нашу программу с этим вопросом. Спасибо, 135-й, обращайтесь. До свидания, 135-й. Понимаете, о чем идет речь? Вот, я надеюсь, что понимаете. 7373-948, телефон прямого эфира. Это номер для того, чтобы вы позвонили и ответили на следующий вопрос. Я тут как смотрю такое слово интересное, которое я, кстати, знаю. Я даже ударение в нем знаю, хотя оно такое не самое простое, не самое, может быть, очевидное. Ну, вдруг все-таки вы тоже в курсе. Ой, какие интересные ссылки у вас открыты. Как приятно приходить После интеллигентных людей на эфир-то, а? Не с Виталием, а с Виталием Валентиновичем. Виталием Владимировичем я на клит-лист, я попросила бы. Виталий Владимирович нам звонил. Но я же не могу так сильно его раздражать, правильно? Так, как женщине нельзя обратиться с женщиной, потому что не всегда очевидно, женщина ли это женщина, пишет 933-й. Вот это я понимаю логику. Вы, наверное, очень хорошо учились в университете. И все у вас в этом смысле было хорошо и замечательно. Мне так... Так кажется. Так, знаете ли вы слово «децимация»? Это дисциплинарное наказание в армии Древнего Рима, казнь каждого десятого по жребию, пишет нам Рамси Болтон. Мы, кстати, знаем слово «децимация». Мы же учились все-таки в школе. Ну так, хотя бы чуть-чуть. Хотя бы в рамках, знаете, учебника латинского языка, на котором, кстати, был изображен, в моем случае, памятник Нилу. И этот памятник Нилу я, к своему бешеному восторгу, на прошлой неделе видела в Ватикане. Я была удивлена, что он хранится там. Оригинал тот самый с того моего учебника 6 класса, вы понимаете. Я с 6 класса смотрела на этот памятник Нилу, а теперь увидела живьем самый настоящий. Удивительно, эмоции потрясающие. 7373948, слушаю вас, здравствуйте.
Здравствуйте, Ростислав.
Давайте, Ростислав.
Бывает, что у иностранца запас слов даже больше, чем у носителя языка.
Я вот... В случае с русским языком это вряд ли будет. Давайте, что такое епитимия?
Я вот Роман Ле Карре читаю на немецком.
Все понятно, все, спасибо. Вот видите, почему вы никогда не отвечаете на вопрос, который я вам задаю? Что такое-то? Почему? Почему это все время происходит? Сейчас надо ко всем обращаться гендерно-нейтрально. И ты путь сюда, говорит Михалыч. Фу, Михалыч, какой вы неприятный человек, а? Да вы плевака в юбке, говорит Герман. Я вас умоляю, Герман. Да и казалось бы. Во-первых, нет на мне никакой юбки. А во-вторых, нет, нет. Куда мне? Просто, знаете, зачем-то нам преподавали в школе латынь. Это какая-то совершенно бессмысленная, странная затея была. Но раз им так захотелось, то почему бы нет? Епитимия – это что-то религиозное, говорит Михалыч. Это правда, но епитимия, пожалуйста, Михалыч, с вашего позволения, все-таки она пишется несколько иначе. Как-то вот так вот обошлось. Церковное наказание, я знаю, пишет 692-й. 692-й, а чего же вы не звоните-то, если вы такой умный? А, позвонили бы, сейчас бы мы с вами следующее слово выяснили. Смит, это кто такие слова должен? Первоклассник? Нет, Смит, никакой первоклассник таких слов не знает. Он, в принципе, знает 2000 слов, достаточно бытовых, которые он употребляет каждый день, это его активный словарный запас. Пассивного у него, наверное, да и нет особенно, ну, такого, знаете, в том понимании, в каком он у вас есть. У меня 3 по-русскому, но это моя тройка, сообщает нам Михалыч. Михалыч, я счастлива. Вы прям меня сейчас, даже не знаю, вдохновили, что ли, как-то вот. Программа для троечников, если что. Можно ли вас попросить засчитывать мое имя как Янек Лишт? Вы будете первый ведущий, делающий это правильно. Янек Лишт, пожалуйста. Я буду засчитывать ваше имя как Янек Лишт. Интересно, запомню я или нет? 7373948. Ну, здрасте, Константин, наконец-то.
Да, Евгений, я приветствую. Решил все-таки попозориться.
Ну, давайте. Яровина. Есть такое слово, и что оно означает? Первый раз вижу.
Как? Через Я или через Я?
Через Я. Яровина.
Яровина? Ну, если это что-то сельскохозяйственное.
Да, молодец, вы что-то неплохо, вот мыслите в верном направлении. Это поле, засеянное яровыми хлебами.
Вот. Вот именно так я и думал.
Кто бы сомневался. Так, ну тогда вы знаете. Ой, а вот следующее слово, вот прям чувствую, не существует. Вот прям вижу, придумка какая-то. Оброгация.
Оброгация, да, потому что, в принципе, как-то наукообразно все это, но вот корень оброг, я не знаю откуда, мне кажется, тоже не существует.
Тоже не вижу. Попыталась загуглить, не наблюдаю я такого слова, мне кажется, его только что придумали. Есть слово «обругаться» или что-нибудь в этом стиле. Вы знаете, вот это, мне кажется, сейчас то, что мы видим, это вот это словотворчество, как у кого? Как у Хлебникова, да? У Велимира Хлебникова, да? Или как... Кто же это? Это Глеб Успенский про бокая кудра, которая как-то там бортанула какого-то бакра и бакренка, да?
Именно, да, это слово творчество. То есть наукообразность припридали, а смысла нету.
Оброгация, значит, обрасти рогами, предлагает вариант.
Оброгация? Ну, как вариант, да.
Это правда. Так, парасангу мы уже смотрели, это мера этого...
Это персидская мера.
Персидская мера, да, слушайте.
Он парасанг или
парасанг? Парасанг.
пара санта.
Там сплошное «е», да. Есть следующее слово «оттетрал», и я думаю, что его не существует. Да, господи, я даже сказать не могу. Вы понимаете, откуда оно может взяться такое? «Оттетрал». Как это... театрал, но какая-то чушь.
Ну, это его произнести невозможно.
Да.
Если даже оно есть, его надо убить и закопать.
Давайте следующее. Ой, тоже, наверное, не... Навкрария.
Навкрария?
Навкрария. Как навка.
Батюшки.
И вы не поверите, оно существует.
И что оно значит?
Оно значит, это территория округа в Аттике, в Древней Греции. Каждая навкрария, их всего было 48, снаряжала один корабль с экипажем и выставляла двух всадников, видимо, на войну. Дальше у меня закрыто, я не вижу. Раннее территориальное подразделение Аттики, служившее для военных целей.
Ну, вот это...
Вот вы понимаете?
Не знал,
вообще,
да.
Вообще, что мы делали? А говорите, латынь надо учить в школе. Да ничего нам не надо учить, мы, видите, с русским языком не справляемся. СЛД спрашивает, какой приз у нас в этой игре, а никакого. Мы просто узнали, что Константин молодец. Спасибо, Константин.
Я старался.
Вы справились, вы прям справились. От Тертрал, утверждает кот, это рыболовная сеть, буксируемая за... И дальше уже ни о чем не пишет. Существует ли слово «рожон», спрашивает Михалыч. Существует, но я бы не рекомендовала вам его употреблять. 135-й. С уважением, Евгений. К чему такие странные знания? Если человек не знает специальных терминов, которые вы называете, то он, по-вашему, не может быть интеллигентным человеком? Разумеется, может быть. Разумеется, мало того, что может быть, он, скорее всего, и есть интеллигентный человек. Мы сейчас просто с вами разговариваем о том, как измеряется словарный запас. Тут есть еще вот один тест, это вот такой, знаете, с правильными существующими и несуществующими словами. А есть еще один тест, когда вы выбираете синонимы или антонимы к словам. И вот он такой посложнее немножко, хотя слова там как раз более простые. Тут надо просто выбрать правильное значение, что ли. Вот, понимаете, антоним к слову «прийти» — это «уйти» или «покинуть». И тут вы в таком, знаете, в легком ступоре находитесь, потому что думаете, а вот уйти это как? Это уже будет антонимом, если он однокоренной к слову прийти? Или не будет? А ну думаешь сразу, а какой, интересно, корень у слова прийти? И обнаруживаешь, что корень у слова прийти это и краткое. И думаешь, черт возьми, почему меня этому не учили в школе? С чем они там вообще занимались, в конце концов? 7373-94-8, телефон прямого эфира. Мы сегодня с вами проходим вместе здесь весело и дружно тест на богатство языка. Я думаю, что все вместе, мы с вами, радиостанции «Говорит Москва», всеми слушателями и мною за компанию, можем набрать беспрецедентно высокий результат. Там обнаружится, что у нас какой-нибудь очень большой словарный запас, потому что мы знаем все возможные и невозможные слова. Так, церковные наказания, это я уже видела, про француза мы тоже читали, политолог-анатом пишет, у любителей кроссвордов словарный запас пополняется и после 40, и даже после 70. Юстас, вы, скорее всего, правы, но, с другой стороны, у меня есть ощущение, я могу ошибаться, безусловно, что в кроссвордах очень часто повторяются одни и те же слова. По крайней мере, в сканвордах совершенно точно. А в кроссвордах, ну... Не знаю, я могу ошибаться. 7373948, слушаю вас, здравствуйте.
Да, здравствуйте, добрый день, Евгений. У меня к вам вопрос, я вот, несмотря на свою старость, ответа не знаю. Мне нравятся слова, которые почему-то ушли из употребления уже, наверное, не один век. Мы говорим «можно» и «нельзя», и почему-то не употребляем «не можно» и «нельзя». Вот мне они нравятся, но вот как-то почему они вышли из употребления, знаете или нет, я не знаю.
Почему вышли из употребления слова «можно» и «нельзя»? Хороший вопрос. Потому
не
что
можно,
я поняла, не «можно» и «нельзя». Точно так же, как, к примеру, мы оставили себе слово «нелепо», но слово «лепо» красиво, оно ушло из русского языка. И у нас теперь слово «нелепый» всегда пишется слитно, потому что «лепого» нет уже.
Но у нас осталось как слово это «лепка». «Лепка» — «лепить», «делать красивое».
Не обязательно «делать красивое». Можно как раз «лепить» и «ляпать», например, тоже очень близкие по значению слова. Вполне возможно, что они как-то в происхождении близки. Если покопаться в этимологии, я не удивлюсь.
Вы знаете, есть еще одна тема, которая вот тоже меня интересует. Она формально не попадает, наверное, может быть, вот в вашу епархию. Но вот, может быть, вы ее тоже будете понимать.
Епархия, слово хорошее.
Ну, неважно, как. Если
хорошее слово, мне понравилось.
Да. Да, кстати, это апропо, по-моему, епитимия.
Епитимия, да, епитимия, совершенно точно.
Там ударение, да. Вот знаете, какая тема? Это вот просто хорошее отношение друг к другу и хорошее поведение друг в отношении друга словами, поступками – это этика. И грамотные большой словарный запас, грамотные выражения, они часто не соответствуют друг другу. Вот какой-то слушатель сегодня поднимал этот вопрос, что относятся к нему плохо, но говорят очень обходительно, уважительно. И наоборот, человек может быть и неграмотным, и делать ошибки, но он такой милый, такой хороший, да Господь с ним, Господи, ну, ошибки какие-то делает, лишнюю букву «Н» ставит, ударение. Вот один из ведущих на радио, вчера или позавчера, упорный ведущий, радиоведущий, говорил, звонят. Ну, не хотелось его исправлять, и говорят, звонят. Ну, говорит так и говорит. А вот то, что он параллельно с этим кого-то оскорблял, ругался, я об этом вчера сказал главному редактору, но он сказал, подумает над этим. То есть просто человек к нему обращается, а он тут же его какой-то гнидой обозвал, еще что-то.
Ой.
Вот это гораздо хуже. Ну, это Семен Багдасаров. Это гораздо хуже, чем, ну, он какие-то ошибки делает. Вот эта тема, этика поведения и грамотное слово излияние наше, они как-то должны соответствовать друг другу, коррелировать.
Да, вот, безусловно, но мы с вами все-таки не можем повлиять на воспитание взрослых людей. Их мама с папой воспитывали, причем до тех пор, пока они лежали поперек лавки. А потом уже было поздно.
Я думаю, что это связано и с нашей речью тоже. Если люди не очень с детства приучены говорить грамотно, они все равно, даже они могут быть очень хорошими и образованными, но будут делать ошибки. Вот меня, я знаю, что велосипед – это velocity и pet. Быстрая, скорая, с перевода и ноги. Но я упорно говорю с детства не велосипед, а велосапед. Вот мне так нравится. Ну и что тут поделаешь?
Абсолютно ничего. У вас очень интеллигентная речь для того, для человека, который бы сознательно, не, точнее, неосознанно делал бы эту ошибку. Совершенно точно вы делаете это специально. Спасибо большое. Спасибо, мне было очень интересно. Я смотрю, большинство звонящих сочкуют, говорит Константин 692-й. Никак не может признать свое поражение, хотя на самом деле Константин выглядел максимально достойно, я считаю. Вот он справился пока что. Едва ли не лучше, ну, не лучше всех, конечно же, нет. Но очень неплохо, так что не надо, не волнуйтесь. Вопрос не по теме, склоняются ли вторые иностранные имена. К примеру, Эриха Марию Ремарка. Да, склоняются и вторые, и третьи, и пятнадцатые. И, пожалуйста, склоняйте сколько хотите. Только Эрих Мария Ремарк, если я ничего не путаю, я могу, конечно, ошибаться, пишется не через дефис, а вот прям в три слова. Эрих, пробел, Мария, пробел, Ремарк, пробел. Так бывает. Опять церковная тема. Выражение «спаси вас Бог» нужна ли запятая перед Бог? Или «Господи, благослови» тут обращение к Богу или пожелание. «Спаси вас Бог» точно не нужна запятая. Вы же не к Богу обращаетесь, а к вас. Вот у вас, собственно, вас. Это и есть указание на то, к кому вы в этой обращаетесь. То есть вы желаете человеку быть спасенным Богом, а не обращайтесь «Боже, помилуй меня». Правильно? Вот если вот «Боже, помилуй меня», пожалуйста, это может быть обращение как раз, потому что вы к нему обратились и назвали его, собственно, Богом, а вот «помилуй» — это уже ваша просьба, выраженная в глаголе повелительного наклонения. У вас, Константин, мне кажется, сговор, говорит СЛД. Да какой сговор? Если бы у нас здесь был приз, я бы все бы поняла. Но у нас не было никакого приза. А? Меня, наверное, эпитимировали на портале СМС-955. Нет, но если будете хамить, то могут. Могут. Вот так. А вот «Господи, благослови» — тут другая история немножко, потому что по-хорошему, конечно, «Господи» — это тоже обращение, а «благослови» — это глагол в повелительном наклонении. Но поскольку выражение это давно существует в языке, оно уже вот так вот срослось, слилось, и его запятой делить никак не надо. Есть некоторые... выражения, фразеологизмы, которые вот именно за счет своего такого слияния плотного и потеряли некоторые знаки препинания внутри себя. К примеру, вот ни то, ни сё. Изначально, конечно, только появилось ни то, ни сё, там, знаете, мне от этого ни горячо, ни холодно. Точно то же самое, не будет никакой здесь запятой. Хотя, когда они появлялись, конечно, должна была быть запятая, потому что повторяющийся союз ни. Все в этом смысле нормально. Бог, спаси вас. Местами, если поменять Игорь Утюж. Да-да-да, именно так. Нет. Бог спаси вас, местами, если поменять. Бог спаси вас, кого у вас-то? Нет, это полная ерунда. Вас здесь обращение на то, к кому вы обращаетесь именно. А Бог-то должен или имя собственное, спрашивает Рамси Болтон. Рамси Болтон. А это вот зависит от вашего мировоззрения, но мне кажется, вопрос слишком интимен, чтобы я вам его задавала. Хотя, потому как вы пишете слово Бог, я могу догадаться об ответе на этот вопрос. 7373948, телефон прямого эфира. Вы сюда звоните, мы с вами болтаем и пытаемся разобраться с словарным запасом, с вашим, с моим в том числе. А я параллельно обсуждаю и рассуждаю, и немножечко читаю ваше сообщение. Интеллигентом рождаются, они становятся. Он может быть алкашом или профаном, или хамом, говорит Светлана. Вы думаете, что интеллигентом рождаются? Вы полагаете, что человек из простой семьи с не слишком хорошим образованием, из семьи, состоящей из людей с не очень хорошим образованием, никогда не сможет стать интеллигентным? Не знаю, это довольно сомнительно, на мой взгляд. Тогда откуда взялась бы советская интеллигенция, скажите, пожалуйста, если они вчера были рабочие крестьяне, а потом уже, пожалуйста, получили образование и стали интеллигентами, стали так, такой цвет науки? Сомнительно, сомнительно, но это ваше право, Светлана, все в порядке. Итак, что еще я хотела вам сказать? А, еще я вам хотела рассказать о том, как словарный запас можно пополнять с помощью всяких разных игр. Там интересная история, есть такая прикольная игра, мне кажется, что можно в нее как-нибудь будет поиграть, когда вы обращаетесь, как бы это сказать... Когда вы придумываете рассказ какой-нибудь, и каждое следующее слово начинается на последующую букву алфавита. Вот там был хороший пример, там Алена беседовала вечером, там глубоко задумываясь, ну вот это все, понимаете, да? И это должна быть связанная какая-то история. Конечно же, вы разные самые слова придумываете. Еще есть игра в П, мы с моими друзьями очень любим в нее играть, это когда они загадывают какое-нибудь слово, а остальные что-то объясняют. 755-й нарисовался, а был 955-й, вы все разные 55-е всякие, вот. Тире уже ставите или в кавычки, это вы про что? Не то, не сё, надо запятую или уже нет? Нет, не нужна запятая в выражении не то, не сё. Не нужна. Только что же мы об этом с вами говорили. Это как в выражении «Господи, спаси» как раз. «Я крайне интеллигентен и образован», пишет нам Михалыч с некоторым количеством орфографических ошибок, но я полагаю, что это такая орфографическая ирония, орфографический сарказм даже, Михалыч, да? Давайте, будем на тест отвечать. Здравствуйте. Алло.
Здравствуйте, Евгения. Николай звонит вам.
Давайте,
Николай. Вы знаете, со словом «интеллигент», «интеллигентность» я бы обращался очень осторожно здесь у нас. И, как сказать, в подтверждение этому хочу провести слова господина Гумилева,
Льва
Николаевича. Льва Николаевича. Угу. Я не интеллигент, он говорил, у меня профессия есть.
Это смешно.
Поэтому, как сказать, интеллигенция... Все-таки это такое.
Леонид Володарский очень любит это выражение, кстати.
Ну, видите. Хотя люди очень все достойные.
Предпочитают. Вот, итак, ладно. Так, Николай, слово «меледа» знаете такое?
Какое?
«Меледа».
Нет, не знаю. Я знаю, есть такое хмелит поселение в Смоленской области.
Нет.
Это что-то вот оттуда.
А это как? Это игрушка. Игрушка, ну, так называется, какая-то.
Из каких-то просто... таких восточнославянских.
Любопытно же, мне кажется. Спасибо.
А, например, а вы знаете слово «антапка»?
Не знаю, что это значит.
О,
да я вообще, такая... да я половину слов, которые у меня здесь в этом списке, не знаю. Вы со мной это вообще не это. И же вы думаете, я стесняюсь.
Поэтому, видите, много таких слов устаревших, оно, конечно, есть. Кто-то их употребляет, кто-то нет. Устаревших, профессиональных.
Высокоинтеллектуальных. Спасибо, Николай. Вот еще у меня есть желающие. Здравствуйте. Алло.
Алло.
У вас прям минута есть, давайте. Вы будете сочковать или будете знать слово?
Вопросик маленький. Можно?
Ой, да рискните.
Будьте любезны, не сочтите за труд, если вас, конечно, не затруднит.
Ой.
Объясните, чем отличается дефис от тире?
Чем отличается дефис от тире? Очень просто, в двух словах. Тире – это знак препинания, а дефис – это такой знак, который как буква. То есть, если вы...
как-то... слово, да?
Да, например. Как-то, а-а-а, где-нибудь, да, что-то. А-а-а. Поэтому дефис никогда не будет с пробелами. То есть вы не ставите в слове что-нибудь, например, что, потом пробел, потом дефис, потом пробел, потом не будет. Такого никогда не будет.
Благодарю вас.
Да, это буква. Да. И если вы, например, неправильно пишете дефис, то это будет орфографическая ошибка. А вот если стире неправильно ставите, то это пунктуационная. Просто благодарю разный вас. Смысл. Благодарю. Да. Ну и, соответственно, дефис коротенький, а тире длинный. Это же достаточно тоже просто и известно. Ох, у меня профессия есть, я родину люблю. Так было, говорит, 692-й. Ах, вот оно, оказывается, как. А, что еще есть? 123-й, понял. Кто-то жалуется, что меня не видно за микрофоном. Да я прячусь просто от вас. Вот знаете что, когда ты приходишь на работу в 6 часов утра, тебе хочется спрятаться от людей. Чем я, собственно, сейчас и займусь? Меня зовут Евгения Фомина. Мы услышимся с вами в рамках программы «Русский язык» через неделю, а в рамках других программ значительно раньше. Я вас очень люблю. Пока.